Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков и на прямой связи с нашей студией общественный деятель братской нам Грузии Ливан Васадзе. Ливан, доброго дня!
Кирилл, здравствуйте!
Мы продолжаем обсуждение аспектов Конституции, основанной на правах семьи, автором которой был Ливан, был и остается. Последние три аспекта, мы уже, собственно говоря, обсуждали это в прошлый раз, были отнесены мною как к наименее существенным. Я наивно полагал, что глубины в них нет. Вот, собственно говоря, и сегодняшняя тема «Приоритет суверенного государства» кажется мне более чем очевидной, но по всем трем темам Ливан сказал: «Ну вы что, это поддельная передача». Под приоритетом суверенного государства мы в первую очередь подразумеваем приоритет внутренних законов над законами международными. Казалось бы, ну уж куда более... чего еще обсуждать? Ну, Ливан, собственно говоря, в том и вопрос, что еще обсуждать?
Я опять на час, да?
Да, на 45 минут, как мы видим.
На 45 минут. Это цель, и это мечта, за которую нужно бороться, как говорят китайцы, в длинную. То есть, чтобы государство достигло этой мечты, оно должно предпринять ряд шагов, вне зависимости сейчас от его размеров, мощи, такой-сякой финансовой, демографической, военной, культурной и так далее. Огромное количество очень целенаправленных действий, дабы быть свободным. То есть это некая декларация, знаете, мы можем сказать, хотим приоритета внутренних законов над международными, и вот какие мы молодцы. Но реалии у нас с вами совершенно другие. Вот чтобы далеко не ходить, приведем примеры родной мне Грузии и родной вам России, чтобы было пронзительно понятно, насколько вроде бы трудно представить себе более разные две страны, да, по размерам, мощи и так далее, но насколько мы, значит, слабы с точки зрения проведения приоритетов суверенитета перед внешними заказами. Вот для затравки я приведу два ярчайших примера, до боли знакомых и грузину, и русскому. Ну, соответственно, то, что я приведу с грузинской стороны, будет менее известно нашим русским братьям и сестрам. Ну и то, что я приведу в качестве русского примера, менее знакомо нашим здесь, в Грузии. И с этого начнем разговор. Грузия на прошлой неделе потеряла остатки своего суверенитета, потому что осенью были проведены парламентские выборы. Но поскольку все партии либеральные, ну потому что матрица так хочет, у нас нету даже фальшиво-патриотически сколь-либо крупных партий, народ сказал: чума на все ваши дома. И около 60%, ну там официально 53% пришло на выборы, на самом деле 63% не пошло на выборы, но это не важно. Люди остались дома. Всем, простите меня, чихать или плевать на то, что у нас творится в политической системе. И даже те, кто пошли, выбирают просто меньшее из зол. Самую большую коалицию голосов, вернее, количество голосов получила совершенно выпотрошенная грузинская мечта, и каждый из ее избирателей, почти каждый, ну, кроме чиновников, которым приказывают, понятно, из этих 48%, скажет вам, когда их спросите, зачем вы голосуете за мечтателей, они скажут: ну, это вообще позор, но лишь бы Миша не вернулся, Саакашвили. То есть грузинская мечта равняется «нет Миши». Дальше там Саакашвили там написали, чтобы ублажить Запад, 27%. А на самом деле они и близко не получали к ним, потому что когда они затеяли бузу и скандал, что нам, говорит, фальсифицировали, им предложили несколько раз, давайте откроем эти ящики с бюллетенями и пересчитаем. Ну и там дальше комарилия из мелких партий, там партия наркоманов, партия банкиров и так далее, там позорище. Получила по 1-2%, да, такой аджип-сандал. Так вот, какое-никакое волеизъявление этот наш измученный нарзаном и либерализмом электорат допровел. И что бы вы думали? ОБСЕ признала, Евросоюз признал, американцы признали, никому ничего не сказали, не смогли доказать, что кто-то что-то фальсифицировал. Что бы вы думали? Эти оппозиционеры пошли бузить на улице и не входить в парламент. Это у нас до сих пор длится. Дальше бесконечная миссия наших заклятых друзей, поездки евробюрократов. И в результате к требованиям оппозиции, значит, выпустить каких-то их бандюков и криминалов на улицу без залога в нарушение всех законов и назначить повторные выборы, как будто этой нашей бедной стране больше делать нечего, европейцы еще подложили три пунктика. Первое. Сдайте нам, европейцам, чтобы наши еврокомиссары через участие в ваших комитетах контролировали ЦИК, контролировали, значит, Совет юстиции, который решает, кого из судей назначать, кого выбирать, и Комитет по коррупции. То есть все остатки нашего суверенитета. И что бы вы думали? Не прошло и 5 месяцев, как победоносная грузинская мечта была вынуждена все это подписать, как миленькая. Да еще и обещать, что если вот сейчас осенью в эти муниципальные местные выборы, которые у нас будут, разных мэров, они не наберут откуда-то взявшийся 43% барьер, они согласятся на, значит, выборы в следующем году. Представляете? До досрочной. А как они 43% наберут, если они еле 48 набрали в прошлых выборах, опозорились перед страной, и после этого Иванишвили сбежал, Гахария сбежал, они там по частям бегут. То есть абсолютное, извините меня, наплевательство на наш суверенитет, на волеизъявление каких-никаких замученных наших избирателей, да? И как это возможно? Да возможно так, что у нас нет экономики, все уничтожено. Глобалисты держат наших политиканов на коротком поводке. И там, не подпишите, там, перестанем вас финансировать, и эти же люди сами вас повесят на ближайшем столбе. Вот новейший грузинский пример. Таких я могу, Кирилл, привести сотни за 30-летнюю историю после развала Советского Союза. Вот сейчас русские друзья меня слушают, говорят, ага, хотели вы независимости, вот она вам. Ну, давайте посмотрим на ситуацию с Россией. Зеркальный пример. Чтобы продемонстрировать, что мы все оккупированы либерально-глобалистской нечистью, которая проникла по разным методам, по разным каналам в наши страны. И я поэтому я говорю, что у меня нет врагов, кроме либерал-глобалистов. Мне и русский традиционалист брат, и армянский, и азербайджанский, и даже американский, если он традиционалист. Русский пример или российский пример. Богатейшая страна в мире с точки зрения природных ресурсов. Ну, даже близко никто не стоит. Я как геолог, геофизик и деловой человек вам говорю. Вся таблица Менделеева, такой земли, такого количества пресной воды, такого количества нефти и газа, металлов, ну всего вообще, что можно себе представить. Нету ни одной страны в мире. Поехали дальше. Ладно бы это все лежало балластом в земле и было недоступно какому-то необразованному, тупому населению, как на некоторых континентах планеты Земля. Так нет же. Еще с времен Сталина мощнейшая индустриальная система, до сих пор работающая. Один из, не лезьте ради, к русским будет сказано, один из самых красивых и умных народов в мире с точки зрения интеллектуального потенциала. Фантастические таланты. энергия какая-то звериная. И вот все это, вся эта амалгама бедствует, чахнет, вымирает и истребляется. Смотрим на все это, спрашиваем, а почему? Ну, мы не раз говорили с вами, да и на вашем канале, мне кажется, каждая вторая передача про это, насколько все неправильно в социальной политике, насколько все неправильно в экономической политике. Начинаем разбираться, почему. Опять 25. Царь хороший, под ним внедрены вот эти засланные казачки, ну, такая версия, по крайней мере, да, у вас, которые все это ему мешают делать. Спрашиваешь, а когда этих казачков заслали? Да, нас же оккупировали, когда СССР развалили. Вот этот бетонный слой, который стоит между якобы нашим хорошим царем и хорошим, безусловно, народом, вот этот огроменный, вот эта плита, просто не пробьешься через нее, которая высасывает все соки жизни из бизнеса, из людей, истребляет просто их. Она была установлена, ну, не при каста, а неприкасаемых, небожителей. Почему хороший Швейцарь ничего с ними не может поделать? Да он один, да не может он их сдюжить. Ну хорошо, давайте не будем сейчас спорить про всю эту конструкцию. Давайте ее примем как правильную. Да? Поверим, что вот все правильно в этой конструкции. Не будем оспаривать. Тогда что получается? Получается, что страна оккупирована просто до сих пор. Никакого суверенитета, несмотря... Ей подкидывают там время от времени какие-то местные военные победы против там набить морду каким-то православным грузинам, там, я не знаю, с украинцами сейчас, чтобы продолжать грабить, вывозить просто эшелонами 50-60 миллиардов, 100 миллиардов в год, чтобы усыплять народ. Когда народ начинает восставать, давайте еще раз там кого-то и забьем из ближайших соседей и продолжим все это так. Это что, суверенитет? Это что, страна, обращенная на благоденствие и размножение своего собственного населения? Ну, знаете, конечно, нет. Еще раз, не вдавая сейчас, вот Путин он какой для России, хороший, плохой, насколько он искренен в этих всех реформах. Я без, вот, чтобы никого не обидеть, там, русских не обидеть, какое это мое дело вроде, да, сколько бы я лет у вас не прожил, и со сколькими русскими я бы не дружил, каким бы я не считал абсолютно таким любящим вашу культуру, вашу великую страну, ваш народ, ну, не мое дело, да. Но факт, что и там, мы не можем, к сожалению, констатировать наличие суверенитета. Поэтому мы можем сколько угодно, Кирилл, в начале передачи декларировать, что ой, как хорошо, чтобы наши законы, и не только законы, но и политика, были суверенными. Да? Но, знаете, если у нас есть хотя бы какие-то там признаки рациональности или честности, мы просто вынуждены признать, что мы не суверенные страны. И таких большинство. Кто же этот зверь, который гегемон, который сидит во главе ручья и не дает нашим народам воду пить? Ну, понятно кто. Тот, кто победил в холодной войне. Я не все знают, не в обиду никому будет сказано, я не марксист и не коммунист. Но точно так же я не либерал и не капиталист, и я не фашист. Я нечто совершенно другое, приверженец традиционного уклада жизни всех стран, соответствующих с их культурами. Да? Но факт, что когда один из двух полюсов победил другой, он и встал монополистом этого ручья народного благоденствия. Он и наложил эту банковскую кабалу, эту кабалу через совершенно драконовские, растлевающие, разрушающие семьи законы. И сколько бы, неважно, вот видно же из примера сравнения Грузии и России, сколько бы у нас с вами не было квадратных километров или ядерных боеголовок, еще вопрос, вот этого в Грузии часто не понимают. В Грузии там смотрящие там на оккупацию наших регионов, потому что у нас, извините, каждый седьмой выгнан оттуда, из Хинвали и из Абхазии. Я жизнь положил на то, чтобы помирить Россию и Грузию. Не знаю, что мне как когда-нибудь удастся. Но я объясняю моим друзьям, что, братцы, да это не русский народ делает, это не русские. Это последствия развала Советского Союза. И мы допустили, они допустили огромные ошибки. Если мы из этого выберемся, мы должны с любовью друг к другу, с терпением, взявшись за руки, все вместе выбираться. Вместе с нашими братьями, Апшуа, осетинами и так далее. А враждой мы только и себя разрушим, и их разрушим, и так далее. Но сейчас не об этом. Вот очень низко знание России у меня сейчас на родине. Ваш 20 лет, вы можете к нам без визы ездить, а наших к вам не пускают. Люди язык забыли и так далее. Да? Тоже интересно, зачем это сделали? Православных грузин отсекли. Узбекам можно, там, казахам можно, грузинам нельзя. Это не важно. Почему не важно, но очень важно. Возвращаясь к этому, я пытаюсь им объяснить, что посмотрите, Россия абсолютно не, к сожалению моему великому, не консервативный монолит. Там консерваторы, патриоты, они в офсайде, выражаясь спортивным языком, их никто не слушает, а рулят внутренней политикой глобалист-либералы. Да не может быть, мне говорят, там ты что, там же Путин, там же у них... Это, я говорю, да вы послушайте сам русский народ, вы послушайте не мейнстрим телевидения с этими картонными патриотическими криками и орами, а мыслящих людей послушайте, послушайте, что они говорят, что с ними делают. Итак, переходя к основной теме, констатируем, что нет у нас с вами суверенитета. Теперь вопрос, и мы ответили на вопрос, кто у нас его забрал. У нас его забрал один и тот же дракон, который хочет одного и того же. Что от России, что от Грузии, что от Украины, что от Казахстана, Молдовы, Прибалтики и так далее. Он хочет всех нас еще дальше разрушить и сегментировать, настроить друг против друга, превратить в растлевающееся просто такое... состояние с обещаниями каких-то конфет, которые потом будут, если мы до конца его будем слушаться, да, вырезать на корню и образование, и культуру, и нашу индустриализацию, и подсадить всех нас на кредиты, наркотики и вот такой летаргический буран. Да. Вот вам и наш с вами суверенитет. Теперь вопрос, что нужно сделать для того, чтобы дойти до той реалии, когда вот эта самая декларация, что важно, чтобы наши с вами законы были суверенными и не подчинялись международным каким-то приказам, стала былью. Здесь, как ни странно, ну, во-первых, начнем с того, что об устройстве идеального Платонополиса, идеального государства, независимого ни от кого, человечество ведет размышления и строит эти концепции много веков. От Томазо Кампанелло до Томаса Мора, кого можно просто себе представить из мыслителей. Кто-то скажет, что это возможно только в рамках какой-то гигантской системы, как каковой была, например, система Советского или Российской империи. Да? Но опыт, кстати, показывает, что там, где удается в пучок собрать политическую и народную волю и выскользнуть из-под зубов вот этой матрицы, зачастую это становится возможным на уровне и мелкой страны тоже, прямо в логове льва. Посмотрите на Швейцарию, она не член, там кто-то сейчас заулыбается, скажет, что понятно, там вы утопист, но она не член Евросоюза, она максимально отстаивает свой суверенитет. Я просто близко знаком со швейцарскими консерваторами, знаю, как они мыслят, как они защищаются все последние 70-80 лет от Европы и являются, по сути, очень интересным таким суверенным государством. Можно посмотреть на Австралию, можно посмотреть на Новую Зеландию, вроде бы абсолютно англосаксонские страны, но если покопаться внутри них, вы увидите просто удивительные примеры резистанса и противостояния. Итак, что же нужно для того, с чего надо вот нам, оккупированным, по разным методам, в разных конфигурациях, раздробленным и подчиненным глобалистам странам, что же нужно для того, чтобы начать обретать этот самый суверенитет? Чтобы русские люди не говорили, что им навязывают в школе школьные предметы, которые растлевают их детей. Ладно, нам это делают здесь, вот в беззащитной Грузии. Но смотришь на Россию, говоришь, господи, а откуда это произрастает? Столько умных, традиционных русских. Начинаешь копаться. Этот министр виноват, этот замминистра виноват, этот засланный казачок виноват. Везде враги. Но факт остается фактом, что при всей мощи колоссальной идет одинаковое, Кирилл, я в этом немного разбираюсь, как спонсор школ и строитель, и содержатель школ, душу вложивший в воспитание молодого поколения, я знаю просто. У меня друзья, которые на Руси то же самое делают, совершенно от чистого сердца, строят православные традиционные школы и страдают просто от нападок, от атак. Или посмотреть сферу культуры. Какое количество театров в руках у бесов, либералов, антирусских, русофобов. И какое количество театров в руках у нормальных, патриотических русских, типа Эдуарда Байкова в Амхате имени Горького. Раз-два и обчелся. То есть сплошная оккупация во всем. И смотришь, говоришь, как это возможно, что в России было в принципе то же самое. Здесь я думаю, что главным для начала деоккупации наших стран, а я еще раз хочу подчеркнуть, что они оккупированы одинаково в какой-то степени этой глобалистской нечистью, первым шагом, по моему твердому убеждению, является, как во всяком лечении, является признание правды, то есть постановка диагноза. Вот те общества, те страны, но лучше те общества, те народы, которые хорохорятся, не хотят смотреть в зеркало и признавать, что они гибнут, у них нет вообще никаких шансов из этого начать выходить. Если у страны нету интеллектуальной элиты, плохое слово, группы людей, даже если, Кирилл, это 10 человек, удивительно, что могут сделать настоящие 10 человек, которые говорят на высокоинтеллектуальном академическом уровне, во всеуслышание, как бы их ни глушили, как бы их ни банили, что они оккупированы и что надо начинать деоккупацию, если общество их не слушает и не осознает, потому что обыватель, знаете, занимается своими делами, ему не до этого, он спит вот этим обывательским летаргическим сном. Но если у общества нет глашатаев, риторов, мыслителей, которые его встряхнут, да так, чтобы их послушали, никаких шансов начинать эту деоккупацию невозможно. Это первый шаг. Я думаю, что, кстати, вот благо в России такие люди, как Александр Гелевич Дугин, те же мыслители и спикеры, которые выступают на, в том числе на вашем канале, это тот самый золотой фонд. Посмотрите, их всех банят. И очень редко, чтобы каким-то чудом кто-то из них почему-то появился на федеральном российском телеканале, русофобском. Это, кстати, те же телеканалы, которые вам внушали в 90-х, что мы ваши враги, мы сейчас вырежем всех меньшинств, что наш президент сказал, Грузия только для грузин. Это вам Гусинский и Березовский объясняли. Нам тоже объясняли здесь, что вы враги, и рассоривали. Это предмет отдельной передачи.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Поэтому первое, что нужно... У вас, безусловно, есть. Я не уверен, что это есть у нас, хочется верить. У нас есть великий патриарх и какая-то фантастическая церковь, и вся надежда на него. Но у вас, помимо православной церкви, есть еще некая когорта бескомпромиссных, на мой взгляд, не хочу никому льстить, мыслителей, которых не удалось заткнуть, не удалось купить, не удалось коррумпировать. Это большое богатство для будущего России. Мне кажется, даже больше, чем нефть и газ. Следующим шагом для освобождения от этой самой оккупации, Кирилл, является переход этой мысли в фальдическую реальность. То, о чем вы часто говорите на вашем телевизионном канале, причем в условиях такой бурлящей, управляемой американцами или глобалистами грузинской псевдодемократии, эти переходы вроде бы возможны путем политической инициативы, да, если удастся. А в вашем случае это невозможно. У вас совершенно в хорошем смысле имперская традиция. У вас, ну, извне как-то чего-то добиться без разрешения сверху практически невозможно. Поэтому, чтобы, я бы сказал так, не берусь сейчас быть каким-то великим пророком или прогнозистом, но чтобы на Руси настоящая патриотическая суверенная мысль пробилась в реалии политики, это надо, чтобы сверху кто-то этого захотел, наконец-то. Причем не для галочки, я много лет наблюдаю, как вроде захотели, напишите нам, там, как детей воспитывать или какую-то концепцию. Я там близко общаюсь с многими русскими патриотами, дружу с ними. А потом все это на полку, коту под хвост, и ничего не выполняется. Но надо, чтобы время настало. Надо, чтобы мы дожили до этого, вытерпели. И, наконец-то, вот на вашем уровне, на уровне там, иерархии политической, это стало востребовано. Что выступит катализатором? Я не знаю. Может быть, война, может быть, внешнее давление. Может быть, знаете, вот понимание того, что без этого все равно дальше страна никуда двигаться не будет. Здесь я хочу сделать некое отступление, Кирилл, и вообще пояснить, что я имею в виду под суверенитетом. Потому что если идти просто по классике, по Жану Бадену, по определению суверенитета, по Вестфальской системе мира, не помню, 1641 что ли года, тогда под суверенитетом мы подразумеваем nation state, то есть нацию государства. И мы говорим, когда мы говорим, что у каждой нации государства, политической, а не этнической нации государства, должен быть суверенитет, мы имеем в виду, что вот сколько есть этих самых признанных государств по ООН, 192 их или 193, все время путаю. Вот столько и должно быть суверенитетов. Кто враги этого? Кто враги идеологически наличия суверенитета у стран? Все три политические теории. Модерна. Ни одна из них не хотела их признавать. И фашисты. Пусть никто на меня из ностальгирующих по Советскому Союзу не обижается. И фашисты, и коммунисты, и либералы не признавали этого и хотели всей планеты под своей идеологией. То есть врагом суверенитета страны всегда выступала одна из трех политических идеологий модерна. Да? Но сколь бы я не был противником и либерализма, и фашизма, и коммунизма, удивительным образом можно сказать, что отчасти я тоже некий враг вот такого тупого определения суверенитета. Я объясню, что я имею в виду. Я не считаю, могу ошибаться, конечно, что возможен суверенитет на уровне вот этих самых, вот этой самой сегментации. Частично да. Я вообще за, чтобы все страны, признанные ООН, были суверенны. Но В конечном итоге я больше верю в цивилизационный суверенитет, в цивилизационную агломерацию этих 192 стран в несколько кластеров. Вот кто кому ближе, можно спорить, сколько этих кластеров, это сейчас у геополитиков называется многополярным миром. Я считаю, что это до 10, давайте, чтобы не спорить, полюсов. Вот я считаю, что в рамках 10 полюсов страны, похожие друг на друга культурно, нравственно, религиозно, исторически, идеологически, должны быть суверенны внутри своих цивилизаций. И я считаю, что, безусловно, одним из таких полюсов является ваша страна, да, но в то же время я, как представитель и патриот моей страны, я за суверенитет и моей страны тоже. Но в дружбе и в союзничестве с Россией, которая, возможно, только через воссоединение Грузии. Об этом как-нибудь отдельно. Вот. Поэтому я лично считаю, что выработка жесткой, внятной, однозначной идеологии не только полисовой, не только государственной, но в первую очередь цивилизационной, является совершенно необходимым для обретения этого самого суверенитета. К сожалению, великому моему сожалению, сейчас таких в готовом виде можно сказать только две. Либерально-глобалистская, англосаксонская, западническая, которая пытается всеми нами управлять, и исламская. Все мы остальные из побежденного лагеря и из подчиненного лагеря. Ну какой суверенитет, если нам с вами Конституции писали неизвестно кто. Вы знаете, кто писал вашу Конституцию? Я вот, например, приблизительно знаю. Это были... А? Урбанс. Это были клоуны. Копи-пейст. Копирующие указания. В наших с вами конституциях прямиком написано, что мы жалкое подобие и пародия на метрополию, которая победила. То есть мы тоже либеральные республики с какого-то перепуга. Нашим с вами предкам это в страшном сне не приснилось. И у нас с вами написано, что главное это хотелки эгоиста, так называемые права человека. И в русской, российской конституции, в грузинской, главное это хотелки капризного эгоиста. То, что называется правами человека. И у нас с вами записано, что у нас, что у вас, что наши центральные банки, которые определяют вообще быт и экономику, не подчиняются нашим правительствам. А кому? Колонизаторам фрогковых шлемов. Там, ну, так не написано, чтобы мы не обижались, но де-факто это так. Но то, что они не подчиняются нашим правительствам, это черным по белому у нас с вами прописано. Поэтому какой суверенитет? Вот прямо сказано, что мы рабы. Соответственно, если мы хотим иметь хоть какой-то шанс на обретение искомого суверенитета, первые два шага мы уже сказали. Нужна интеллектуальная элита, ставящая диагноз и встряхивающая общество. И второе, надо, чтобы в соответствии с местными политическими традициями это уже стало выливаться в политическую реальность. У нас через наши какие-то буйные темпераментные выступления и квазидемократические процессы. У вас через вертикаль, когда царю этого действительно почему-то захочется, да? Но третий шаг и необходимый шаг, все это должно привести к созданию святая святых, идеологии, прописанной, выжженной в мозгу каждого гражданина, захватившей, как говорят русские, массы, должна быть на консенсусном уровне. Вот эта искра, она должна возгореться, как пламя, и охватить большинство населения. Да так, чтобы, когда спросят среднестатистического русского, что такое, сейчас нам это с вами невозможно представить, что такое российский суверенитет. Он бы смог без заминки, просто как 10 заповедей, выложить основные положения. Остановите сейчас вот среднестатистического грузина или русского и спросите, зачем есть российское государство или грузинское государство. Кроме мычания, ничего в ответ не услышите. Не потому, что наши народы тупые, а потому, что нету просто этого нарратива. Есть просто какое-то скопированное, знаете, я не знаю, гипнотическое какое-то, миражеобразное просто облако, которое ни тот, кто копировал, не понял, ни народы не понял. Но в те оставшиеся 10 минут я бы очень хотел успеть максимально поговорить еще об обретении экономического суверенитета. Потому что одно дело, когда тебе хочется, чтобы суверенитет был, но другое дело, когда это надо подкреплять еще и производственными, и исходя из этого военными ресурсами, соответствующими твоему масштабу. Никакого шанса на суверенитет у тех стран, включая, к сожалению, наши с вами нынешнем их состоянии, когда ты во всем просто зависишь от гегемона, у нас нет. Вот посмотрите сейчас на вашу студию, на компьютер, на микрофон, который перед вами стоит, то, на что на вас одето, и спросите себя, что из того, что вы видите, сделано в России?
Только то, что на мне одето.
И это хороший вариант. В моем случае, мне кажется, только мое обручальное кольцо и мой крест, который висит на моей груди. Остальное все, ну, просто завезено. Уничтожая нас, оккупируя нас, первым делом, вот чтобы грузин отвратить от идентичности, чтобы никакие религии не обижать, я скажу, в средние века наши восточные захватчики перед боем армией входили в наши виноградники и вырубали их на корню, потому что у них было такое задание. Они считали, что элиту они всегда купят и переучат курить кальян. А вот, но это ничего не меняет. Если народу хочется сменить идентичность, его надо оторвать от его корней. В данном случае, в случае с грузинами, надо отучить делать вино. И до боя, до всякой битвы, особенно в Картли, в Кахетии, заходили с кривыми саблями и просто на корню вырубали все, что могли. Да? А наши воины, зная, что погибнуты, даже никто их, наверное, не похоронит, когда нас уже совсем мало стало после падения Константинополя, вешали себе на спину виноградную лозу, символизируя веру в том, что во время боя ты все равно моей спины не увидишь, и лоза невредимая вернется в родную землю. Мое тело погибшего воина его облагородит. И ты, думая, что ты оставил за спиной поле смерти, не зная, что высадил еще один виноградник. И когда наши регбисты выходят на поле боя, грузинские регбисты, сборная Грузии, глядите в их регбики, у них над номером выгравирована в соответствии с этой традицией виноградная лоза. И каждая собака знает, неважно какая сильная команда, новозеландцы, англичане знают, что кровь будет течь по-любому. С грузинами невозможно играть просто так в регби. Насколько бы у них больше не было ресурсов. Это наша психика историческая. Что бы вам ни говорили в России грузинофобы. Да? И я к чему? Что уничтожение производственной базы, вырезание инфраструктуры, которое происходило на территории бывшего Советского Союза, выскабливание остатков этих активов, вывоз их на Запад через металлолом, через деньги, через кэш. И есть акт геноцида, этноцида, русских, грузин, неважно. Если мы хотим начать обретать этот самый пресловутый суверенитет у правительства и у государства, должна быть жесткая программа многолетняя вперед, как сделать максимально независимыми наши страны с точки зрения производства. Понятно, что чем крупнее страна, тем легче ей это делать. Но даже такая маленькая страна, ну, мы же не можем, например, в Грузии производить все, да? Но если она правильно налаживает свою производственную политику, а не так, как сейчас у нас, когда мы в кредит практически живем, да? Мы можем делать вещи, которые почти никто так хорошо, как мы, не может делать. И взамен на это, пожалуйста, покупать все остальное, что нам нужно. Вот если посмотреть, к сожалению, на производственный профиль, инвестиционный профиль наших с вами стран, и в этом смысле мы в одинаково плачевном состоянии. И еще два пункта я хочу успеть, потому что в одну передачу это уложить, Кирилл, совершенно невозможно. Это образование, культура, как один профиль. И второе, это демографическая политика. Вот ехал я с Черного моря в Тбилиси, я вам не рассказывал эту историю, когда эстонец со мной разговаривался. Вез жену и детей с моря домой. И рядом сидел какой-то эстонский мужчина. И разговаривался со мной по-русски. Я говорю, как у вас там дела? Он говорит, мы погибли. Я говорю, что вы погибли? Вы же в Евросоюзе, вы же в НАТО. Нам говорят, что мы должны мечтать, чтобы мы дожили до вашего уровня эстонского. Расскажи мне, почему вы погибли? Он говорит, слушай, нам, говорит, Евросоюз заплатил 1500 евро за каждую вырезанную коровку и теленка. Сказали, что у них избыток молока и сметаны, и нам, им наше сельское хозяйство не нужно. И уничтожили, говорит, все наше сельское хозяйство. И молодежь наша, говорит, вся уехала работать прислугой в гостиницах европейских. А те, кто остались, стали наркоманами, говорит. А я говорю, а ты кто? Я, говорит, бывший фермер, но я еще и гидроинженер. Я, говорит, в Батуми работаю еще, у вас какой-то ГЭС строится. Я говорю, ты у нас ищешь работу? Нам говорят, что это самое, Эстония в шоколаде просто, раз она в Евросоюзе. И из этого рассказа, не хочу сейчас вас утруждать всеми деталями этой беседы, меня больше всего поразило описание этим эстонцам демографической смерти. То есть он мне, по сути, рассказывал, как Эстония пуста от молодежи. Как вся молодежь, которая на что-то действенна, покинула свою страну. Сейчас, я против запрета идиотского молодежи ездить за рубеж и получать образование, пусть даже работать. Но если мы с вами не создаем в наших странах пространство, в которой наша с вами молодежь хочет плодиться, рожать, жить на земле и быть счастливыми, у нас с вами будущего нет. А мы же знаем, что и Россия, и Грузия сейчас в этом самом состоянии. У нас с вами, к сожалению, будущего нет в том состоянии, в котором мы находимся. И последнее – образование и культура. Простите, что я так вот крупными мазками. Кому-то может показаться, что я банальности говорю, но без починки этих гаек или этих шестеренок никаких шансов обретения суверенитета у нас нет. И в образовании, в культуре, ну, мне кажется, одна из главных трагедий. Здесь я совершенно жесток и беспощаден. Я считаю, что этих людей надо, ну, не будь я христианином, сказал бы к стенке, а скажу, надо изолировать. Вот всех этих засланных бесов, которые засели в министерствах образования что России, что Грузии, растлителей, я бы их так назвал, тренированных зомби, ненавидящих свои собственные традиции, и с утра до ночи, я поражаюсь просто их дееспособности, работающих над тем, как бы сбросить с рельс традиционной системы образования и профанировать их, и выпотрошить их, это настоящие вредители. Это и в вашей стране, и в нашей стране благо их не так много, ну, пара тысяч и там, и там наберется, их надо просто изолировать от этой системы. Вот как нельзя террориста подпускать к бензобаку, потому что дальше не удивляйся, да? Вот так, соросовцев и прочую нечисть, даже не соросовцев, их мимикрия гораздо более тонкая. Циников, либералов, антитрадиционалистов нельзя на 100 километров подпускать к системе образования. Что на уровне Минобра, Минобразования или Минкульта, так и на уровне вузов. Да? И одна из главных чисток. Вот я часто говорю, что государство всего не может, но здесь государство должно действовать. Нужна зачистка системы образования и культуры от бесов. Прямая, жестокая и бескомпромиссная. Без этого мы продолжим получать штампованные экземпляры вот тех самых люмпенов, которые потом нас с вами съедят в старости, Кирилл. Мы просто еще не понимаем, какое поколение идет, выходящее из-под их вот этой штампующей машины. И у нас не остается вообще времени ни в Грузии, ни в России. У нас год, два, три, мне кажется, дальше все, мы погибнем. Поэтому я за абсолютную революцию в образовании и в культуре. И за просто военную зачистку этих систем от либерал-глобалистов. Подведем итог. Как нам начать обрести, обретать суверенитеты? Дальше, как мы должны мириться, дружить, что это отдельная тема. Но на уровне вот наших стран. Первое, признать, что их у нас сейчас нет. Второе, пестовать и лелеять вот тот золотой фонд наших с вами мыслителей, ораторов, бескомпромиссных людей, которые жизнь на это положили, не продались. Вы что думаете, там вашим некоторым чудом выжившим патриотам не предлагали продаться на разных этих должностях? Но это бескомпромиссные люди аскетического склада. И понимать, что это за богатство, и слушать их. Третье, все это, второе, все это должно, или третье, все это должно вылиться в соответствии с нашей с вами политической традицией в политическую быль, в политическую реальность. У вас это должно быть сверху, у нас, не знаю, как-то через улицу, может быть, это должно произойти. Четвертое, необходимо, чтобы результатом симбиоза политической реальности и этих золотых мыслителей стала суверенная идеология. И после этого надо, засучив рукава, браться за зачистку и экономической, и демографической, и образовательно-культурной среды. И может быть, Кирилл, если Господу будет угодно, и молитвами наших с вами общих великих православных святых, если мы в ноги в руки вот это начнем, через лет так 10, которые пролетят вот так, да, мы скажем, вроде пронесло, и у нас появился шанс выжить. Если мы этого не сделаем, нас кончат. И будут радоваться, что нас кончили. Будем надеяться, что им это не удастся.
Спасибо. Как мы и обещали, мы с Ливаном посвятим отдельную передачу дискуссии, обсуждению всех аспектов, которые мы успели обсудить за последние уже сколько, 10 передач.
Еще одна передача осталась.
Да, у нас по-военному. Да.
Да.
Да. На прямой связи со студией «Аврора» был общественный деятель братской нам Грузии Ливан Васадзе. Ливан, от имени всех зрителей благодарю вас за свет просвещения. Yeah,